Добрый вечер, ребята. Говори, Галя.
Здравствуйте, у нас сегодня 22 июля, и у нас сегодня в гостях Алексей Султанов. Ведет урок Александр Пшеничный. Ребята, задавайте, пожалуйста, вопросы голосом. Включайте, пишите для этого в чате микрофон, город и свое имя. Если вопросы вы напишите в чате, мы их потом либо озвучим, либо напишем на форуме.
Привет, Алексей.
Привет, 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 Александр. Всем доброго времени суток. Как меня слышно?
Отлично, слышно. Я думаю, актуальная тема для многих ребят, которые сейчас нас слушают. У многих из них есть какие-то свои бизнесы или работа. И было бы, конечно, очень интересно послушать твои рекомендации и как можно им помочь. Вот ведение бизнеса, либо по работе.
Прекрасно, я думаю, тогда мы начнем. Жил-был богатый старик, у него была прекрасная дочь, и многие хотели на ней жениться, но старик боялся, он понимал, что на самом деле всем нужна не его дочь, а нужно его богатство. И старик решил проверить молодых людей и пригласил их на пир к себе, и к ним обратился и сказал: «Смотрите, вон в моем дворе огромный есть бассейн, и тот первый, кто из вас прыгнет в этот бассейн и переплывет его, будет иметь возможность на выбор либо взять треть моего богатства, либо треть моих земель, либо взять жены мою дочь». И он даже не успел договорить, как кто-то уже оказался в бассейне. Но он добавил: «Правда, я хочу обратить ваше внимание, что в этом бассейне очень много крокодилов». И вот молодой человек плывет, за ним крокодилы. Он еще быстрее плывет, за ним еще быстрее крокодилы. Вот выныривает молодой человек на другом берегу бассейна. И старик подумал: надо же, кто это? Что это за смельчак? Он к нему подошел и спросил: «Наверное, ты хочешь треть моего богатства?» И человек отвечает: «Нет». Но старик еще боится. Он спрашивает: «Наверное, ты хочешь треть моих земель?» И молодой человек опять отвечает: «Нет». И старик обрадовался. Он говорит: «Ты, наверное, хочешь взять жены мою дочь». И молодой человек закричал: «Нет, я хочу того гада, который толкнул меня в этот бассейн». Мы сегодня с вами своеобразом находимся в бассейне, когда мы находимся в жесточайшей порой конкуренции. И я как тренер, я объездил очень много городов, и это приходится встречаться с огромным удовольствием, потому что я занимаюсь любимым делом, да, я ловлю кайф от того, что я делаю, поэтому для меня это огромное удовольствие. Приходится встречаться с совершенно разными людьми, слышать от них совершенно разные вопросы. И вот сегодня тему я такую обозначил: смертные грехи продавцов. То есть это типовые ошибки, которые совершают продавцы, и у них срываются сделки. У нас, конечно же, с вами очень мало будет времени, всего 2 часа. Обычно мои тренинги идут несколько дней, но я хочу быть, пусть за это достаточно короткое время, хочу быть максимально вам быть полезным. Чем-то поделиться с вами, хочу услышать вас, хочу вас, уважаемые друзья, ребята, хочу вас попросить быть максимально активными, задавать вопросы. Почему? Потому что истины я тоже не знаю. Но что я знаю? Я знаю, когда задаются вопросы, когда идет активное обсуждение, мы лучше разберемся в том, о чем идет речь. Итак, приступим. Первый, на мой взгляд, смертный грех продавцов – это, конечно же, отсутствие четких целей и планов. Да-да, отсутствие четких целей и планов. И хочу обратить ваше внимание, что одна из причин, почему многие компании своему персоналу ставят план или ставят цель, заключается как раз в том, что персонал порой не имеет никаких целей. Поэтому запомните, пожалуйста, не имеет значения, что вы продаете, не имеет значения, где вы продаете, не имеет значения, кому вы продаете. У вас должны быть четкие планы, четкий план продаж, четкая цель должна быть обязательно. Более того, я сегодня встречаю две категории компаний. Одна категория компаний – это компании, которые ставят четкие цели и ставят четкие планы своему персоналу, торговому персоналу. И меня это радует. Я люблю работать с этими компаниями. Но есть вторая категория компаний, которые почему-то и я даже не знаю почему, почему-то своему торговому персоналу не ставят никаких планов. И вот у меня к вам следующее предложение. И я хочу, чтобы вы услышали меня. Если вам, особенно если вы работаете в наем у кого-то, если вам компания ставит план продаж, что вам нужно сделать с этой цифрой? Вам нужно эту цифру перечеркнуть и умножить ее на 2. Я рекомендую вам тот план, который вам ставит компания, умножать на 2. То есть себе персональную планку продаж всегда ставьте выше. Всегда ставьте план продаж себе выше, чем вам поставила компания. Умножать на 2 – это правило чемпионов, запомните. И практика показывает, что те лидеры, те чемпионы, которые себе ставят высокую планку, умножают на 2 тот план, который им кто-то поставил, они большего добиваются. У нас был очаровательный опыт. Несколько лет назад мы работали, я и один из моих партнеров, мы работали с очень крупным издательством. Сначала работали в Москве с их персоналом, потом работали в Санкт-Петербурге. И это персонал передней линии, это персонал, который по телефону продает подписку на периодические издания этого издательства. И все они сидят в большой такой комнате, а это было, в общем, такое... была такая пролонгированная программа обучения, то есть такая длительная обучение персонала, потом коучинг на рабочем месте, посттренинг, получение обратной связи и так далее, и так далее, и так далее. То есть это была определенная глубокая программа. Но что меня порадовало, в этом подразделении, в этой компании была огромная доска. На этой доске были написаны фамилии сотрудников. И напротив каждой фамилии, напротив каждого сотрудника две колонки. Колонка первая – это количество выставленных счетов. И колонка вторая – это количество оплаченных счетов. Ну, вы понимаете, да? Выставленный счет – это еще не обязательно оплаченный счет. И вот в течение дня эти данные обновлялись. И каждый любой сотрудник мог подойти к этой доске и посмотреть, и он мог увидеть, сколько он сегодня заработал или сколько он может заработать. И вот когда персонал проходит обучение, руководство компании принимает решение 2,63 там раза увеличить план продаж. Многие сотрудники стали возмущаться. 3 человека подали заявление об уходе в течение 20 минут. Чемпионы, которые были и так в компании чемпионами, они говорили, мы теперь не будем чемпионами, потому что это невероятный план, его невозможно достигнуть. Наш руководитель не знает, что он делает. Но мы верили в людей, и мы верим в людей. И что мы увидели? Что мы увидели? А когда мы с Володей приходили в компанию, мы первым делом подходили к этой доске и смотрели динамику, то есть как люди выполняют поставленный план, потому что там компания заплатила за результат. И мы видим, что ряд людей по динамике, они идут не только на выполнение плана, они идут на перевыполнение. Нам стало очень интересно, что же делают они такого, чего не делают другие. Почему у них такие выдающиеся результаты? Мы стали за ними наблюдать, мы у них стали спрашивать. И самое главное, мы нашли ответ на этот вопрос. Чемпионы. Настоящие чемпионы, они себе персональный план всегда ставят выше. И поэтому у меня к вам такое предложение, я его повторю. Если вам поставили план, себе личный план поставьте выше продаж обязательно. Выше поставьте план продаж, и вы большего достигнете. Я могу обещать вам это. Если вы работаете в компании, в которой не ставят планы продаж, опять же мое предложение простым будет. Сами себе поставьте план, но без плана никуда. Одна из привычек самых высокоуспешных продавцов в разных областях бизнеса – это люди, которые ставят себе планы и которые стремительно их достигают. Поставьте себе план. Я не буду сегодня подробно останавливаться на том, как формулировать планы правильно, как формулировать цели, потому что я об этом говорил в прошлый раз. Если кто-то меня не слышал, вы имеете возможность прослушать запись этот урок. Итак, первое. имейте четкие планы, да, и первый смертный грех продавцов – отсутствие этих планов. Второй смертный грех – продавцы много говорят, но мало узнают. И здесь моя рекомендация будет очень проста на самом деле. Запомните, суть продаж заключается в задавании вопросов. Суть продаж заключается в задавании вопросов. Когда вы общаетесь с клиентом, убедитесь, что клиент говорит в два раза больше, чем вы. Это очень важно. Потому что многие продавцы превращаются в некую такую говорящую машину. Они много говорят, они мало узнают, но они абсолютно не слышат своих покупателей, своих клиентов. Задавайте вопросы. И сейчас очень много литературы, очень много семинаров, тренингов, которые обучают, как правильно задавать вопросы, как вообще управлять разговором с помощью вопросов. Если у вас будет достаточно мотивации, вы все, даже если вы не знаете, как это делать, вы способны легко получить это знание. Следующее. Продавцы попадают в ловушки активного слушания. Что это такое? Есть три основные ловушки, о которых нужно помнить и которые нужно избегать. Если вы хотите быть гораздо эффективным в общении с другими людьми, особенно, может быть, в ситуации продажи, когда вы продавец, когда у вас есть покупатель, важно помнить эти три ловушки, о которых далее пойдет речь. Не просто их помнить, а стараться их избегать. Ловушка номер один мы называем предвзятое слушание. Ловушка номер два мы называем избирательное слушание. И ловушка номер три мы называем отвлеченное слушание. Предвзятое слушание как проявляется? Как проявляется предвзятое слушание? Это бывает так, когда вам клиент что-то говорит, может быть, до конца еще не сказал что-то, но вы вдруг понимаете, что клиент вам хочет сказать или что он у вас хочет спросить. И вот нерадивые продавцы, что они делают в этот момент? Они перебивают клиента и за него продолжают высказывание. Они говорят примерно следующее. Я вас понимаю, вы имеете в виду вот это. Клиент говорит, нет, я имел в виду другое. И возникает некрасивая ситуация. Поэтому рекомендация очень проста здесь. Научитесь слушать и слышать людей. Дайте возможность выговориться человеку. Дайте возможность выговориться. И когда вы даете возможность выговориться вашему клиенту, важно активно его слушать. Что значит активно слушать? Это когда вы поддерживаете обратную связь разговора. Если это личный разговор, вы устанавливаете зрительный контакт, вы делаете одобрительные кивки, задаете ряд уточняющих вопросов, и вы тогда действительно слушаете и слышите человека. Слушать и слышать – это еще значит проявлять искренний, искренний интерес к человеку. И здесь ключевым словом является искренность. Услышьте меня. Когда вы общаетесь с людьми, будьте внимательны ко всем мелочам. На том простом основании, что в отношении между людьми мелочей не бывает. Избирательное слушание. Как проявляется избирательное слушание? Все очень просто. Это когда, общаясь с клиентом, мы с вами слушаем только то, что интересует нас с вами, или то, что нам хочется слышать с вами. Именно поэтому мы с вами порой можем не слышать, что является действительно важным для нашего клиента. Поэтому моя рекомендация будет очень проста. Образно говоря, когда вы общаетесь с клиентом, образно говоря, встаньте на его позицию, оденьте его шляпу, оденьте его башмаки, полностью фокус сознательного внимания переведите на интересы клиента. И люди это чувствуют. Если ваш покупатель, ваш клиент, образно говоря, тащит одеяло на себя, то есть подчеркивает свою значимость, наша задача еще больше укрыть его этим одеялом. Позвольте всем своим клиентам все их мелочи. Тем более за тот факт, что вы им это позволяете, они вам платят деньги. Да, вам не компания платит деньги, вам платит всегда клиент ту зарплату, которую вы получаете. И отвлеченное слушание, как это проявляется? Это когда вы одновременно общаетесь с клиентом, и параллельно вы можете заниматься какими-либо другими делами. Предположим, если вы общаетесь по телефону, вы одновременно можете что-то печатать в компьютере или писать что-то. Если вы общаетесь лично, как это проявляется, вы вроде бы физически телом находитесь здесь и сейчас, а мысленно вы находитесь где угодно. На даче, дома, в кругу друзей, близких, знакомых. Особенно это происходит, чаще всего происходит под конец рабочего дня, когда люди устают. Правило здесь очень простое. Будьте здесь и сейчас в процессе коммуникации, будьте здесь и сейчас, когда вы общаетесь с клиентом. Следующее. Меня, кстати, слышно там, Александр?
Да, отлично, да, слышно.
Отлично, да, прекрасно, 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 прекрасно. Поехали дальше, поехали дальше. Следующий смертный грех продавцов, это когда, это, на мой взгляд, это вообще самый страшный грех, самый, вот из всех смертных, самый смертный, так можно выразиться, да? В чем он заключается? Продавцы обсуждают своих клиентов. Я вам честно скажу, я еще встречаю компании, я знаю компании, где продавцы клиентам придумывают клички. Да, продавцы не знают по фамилии порой клиентов, продавцы не знают по именам своих клиентов, но они знают их по кличкам. Это самое страшное, что мы можем сделать с вами. Перестаньте обсуждать своих клиентов, запомните. Если сегодня обсуждаете вы, завтра обсуждать будут вас. Кстати, когда я говорю о клиентах, я имею в виду не только внешние клиенты, это те клиенты, которые платят вам зарплату. Я еще имею в виду и внутренних клиентов. Внутренние клиенты – это могут быть ваши коллеги, ваши сотрудники, это могут быть сотрудники других подразделений, это может быть даже ваше начальство. Перестаньте обсуждать. Потому что когда мы обсуждаем других людей, мы нарушаем вот ту зону комфорта, которую мы очень долгие годы создавали с вами. Мы действительно создаем ту атмосферу, которая губительным образом влияет потом на наш с вами бизнес. Да, да, очень часто мне продавцы говорят: Алексей, я с тобой соглашусь, что не нужно обсуждать клиент, но если мне этот клиент не нравится, что мне делать? Да, такое может быть. Вполне такое может быть, что клиент или клиенты могут вам лично не нравиться. Но вот тот человек, который вам не нравится, тот человек, которому вы, может быть, даже безразличны, это как раз тот человек, который оплачивает ваше будущее, будущее ваших детей. Это тот человек, который оплачивает ваш отпуск. Это тот человек, который обеспечивает ваше благополучие в жизни. Это вот тот человек. И когда приходит это осознание, сам факт, что клиент – это люди, которые создают наше гармоничное будущее, ну, поверьте мне, достаточно оснований, чтобы хорошо относиться к этому человеку. Разделяйте поведение человека от самого человека. Мы можем с вами обсуждать поведение и анализировать поведение, но запрещено обсуждать человека. Будьте твердыми в отношении поступков, но будьте мягкими с людьми, это очень важно. Следующее. Продавцы очень часто обсуждают своих конкурентов. Грязь выливают на конкурентов. Мне по этому поводу понравилось высказывание Никиты Сергеевича Михалкова, нашего режиссера. Очень хорошее, блестящее сравнение. Он сказал следующее как-то. Он говорит: если шавка гавкает, это не значит, что я должен упасть на четвереньки и в ответ гавкать. Да. Если даже вас обливают грязью, будьте выше этого всего. Помните, настоящие лидеры, они всегда выше всех превратностей. Они всегда выше того, что происходит. Да, в нашем бизнесе, в нашем современном бизнесе далеко не все честно ведут конкурентную борьбу. Но будьте выше этого всего. Будьте выше этого всего. Запрещено тратить время на обсуждение кого-то, на выливание ушатой грязи на своих конкурентов. Цените свое время, это же так важно. Жизнь настолько коротка, чтобы быть просто неважной. Лучше это время инвестируйте в реализацию своих планов, целей, в реализацию своих каких-то задач, в развитие себя как личности, в повышение личного и профессионального роста, в отдых, во что-то еще. Но найдите более ценное применение своему времени, чем нежели обсуждение других людей. Может быть, там уже есть какие-то вопросы, Александр?
Вопросы пока копятся, а у меня есть такой тебе вопрос. Вы знаешь, одно время были продавцы у нас, да? Потом появились продавцы-консультанты.
Так.
Вот. И как ты относишься к таким определениям? Продавец – это тот, кто навязывает то, что мне не надо.
Так.
Продавец-консультант – тот, кто навязывает то, что мне не надо, но стесняется и делает вид, что он обо мне заботится.
Ага,
И
прекрасно.
консультант – это тот, кто отговаривает меня от покупки, которая мне невыгодна.
Ага,
Вот
прекрасно,
ты,
прекрасно.
какого из этих трех ты выбираешь и для кого рекомендации твои?
Прекрасно, прекрасно, Саша, спасибо тебе за вопрос. Я выбираю четвертое, да? А что именно? Когда я говорю продавец, я понимаю достаточно это широко. Когда я говорю продавец, я не имею в виду бабушку в городе Москве на Коптевском рынке, которая продает вонючее сало. Нет. Не имеет значения, внимание, не имеет значения, какую должность вы в компании занимаете. Подчеркиваю, не имеет значения. Если не имеет значения, какую должность вы занимаете, но если по роду своей деятельности вы хоть как-то соприкасаетесь с клиентами, вы уже продавец. Человек занимает должность президента компании, это тоже продавец, просто продавец на другом уровне. Если вы хоть как-то соприкасаетесь с клиентами, вы уже продавец. Это первое, Саша. Второе, да, я более того вам скажу. Перестаньте продавать. Вот если кто-то из вас сейчас конспектирует то, о чем мы говорим с вами, если вы пишете в свой блокнот или в свой тетрадь, я прошу вас записать. Перестаньте продавать. Если вы думаете, что вы ослышались, а я оговорился, я повторю. Перестаньте продавать. И вот ключевая моя мысль. Перестаньте продавать. Помогайте своим клиентам покупать. Когда мы говорим перестаньте продавать, помогайте своим клиентам покупать, это принципиально другая философия продажи. Это значит, что на процесс продажи вы способны больше смотреть глазами покупателя. Дело в том, что люди обожают что-то покупать, но люди крайне ненавидят, когда им продают. Вспомните себя, мы же периодически с вами что-то покупаем, мы периодически с вами являемся потребителями товаров, каких-то услуг. Мы ненавидим, когда нам что-то продают, но мы кайф испытываем порой, когда мы что-то покупаем. Особенно, когда мы покупаем то, что действительно для нас представляет ценность и значимость. Поэтому, Саша, в моем представлении хороший продавец, профессиональный продавец, это тот продавец, который продает только то, что является действительно актуальным для потребителя, для продавца. Можно надавить на человека, заставить его принять какое-то решение? Да, можно. Но, ребята, наши потребители сейчас более образованные, более требовательные. И я вам предлагаю строить отношения со своими клиентами с позиции выиграл-выиграл только. То есть это когда выигрываете вы, выигрывает ваша компания, и самое главное, выигрывает ваш клиент.
Слушай, Алексей,
Ушли, да.
а как быть тем, кто работает в компании, у которых товары, не лучшие товары, не первые номера, и, соответственно, если они честно скажут, они вообще должны по-хорошему сказать так: ребята, вам нужно через дорогу в другой магазин. У нас хуже товар, через дорогу товар лучше. Вот как этим ребятам быть, которые работают в магазине, да, где товар, не первый, а второй сорт. Ну, вот такие у них товары.
Прекрасный вопрос, Саш, спасибо. Я, может быть, сейчас скажу грубо, но, по крайней мере, я буду честен с вами. Для меня это важнее. Для меня быть честным – это более приоритетно. Если у вас гнилая работа, смените работу, ребят. Это можно такой же вопрос, Саша, задать. А почему вот эти мерзавцы, негодяи, продают наркотики? Или почему есть мерзавцы, которые занимаются нелегальным, незаконным бизнесом каким-то, проституцией, например, продажей женщин или что-то еще. Это из этой серии, ребята. Я абсолютно убежден, что сейчас такое время, сейчас такая новая волна нашего бизнеса, сейчас выживают, и не просто выживают, а динамично, быстро растут только те компании, которые улучшают, первое, это качество обслуживания, потому что быть просто внимательным сегодня для своих клиентов или быть внимательным к своим клиентам, этого сегодня уже стало мало. Вот первые, да, компании, которые быстро растут, это те, которые улучшают личностный сервис, и вторые, которые улучшают качество продукции. Постоянно работают над этим. Потому что запомните одно простое правило. Вот я буквально вчера встречался с одной крупной компанией в Москве, и за 12 лет я первый раз отказал клиенту с ним работать. потому что был запрос на обучение, корпоративное обучение их персонала. Более того, я с этой компанией 10 лет назад работал, и 10 лет назад там 2 или 3 или 4 тренинга для их персонала проводил когда-то. Одна из проблем многих крупных компаний заключается в том, что они считают, что у них все идеально. Вот запомните, если, даже если компания большая, огромная, и они считают, что у них все идеально, это начало будет их конца. У больших компаний, как правило, большие проблемы. И таких примеров, мы сейчас знаем пример с Техносилой, да, с очень крупной сетью розничной по продаже техники бытовой, арестовали активы, там долги на миллиарды долларов и так далее. Почему? Потому что они считали, что не все идеально. Таких примеров, к сожалению, очень много. Поэтому важно постоянно думать в категории улучшения своей деятельности. А особенно, если вы лидеры рынка, тем более, это дает еще больше вам оснований постоянно улучшать свою деятельность. Есть такая компания Toyota, может быть, вы слышали. И компания Toyota какое-то время назад проводит крупное маркетинговое исследование. И Toyota стало интересно, почему уходят клиенты. Это было очень серьезное исследование. Замерялись разные параметры. Но меня привлек один важный параметр. Вдумайтесь, более 40% клиентов, а если быть более точным, около 41% клиентов уходит по одной простой причине. Их не устраивает личностный сервис. То есть их не устраивает отношенческий уровень, их не устраивает то, как персонал общается с ним. Там 8% фактор цены, там ряд каких-то еще других параметров. Но когда-то были еще и другие исследования. 71% клиентов имеет с нами дело по одной простой причине. Мы им нравимся. В нашей, особенно в нашей стране или в странах, значит, в союзных республиках, сейчас в странах СНГ, любой бизнес – это как конкурс красоты. Нравишься, если ты мне нравишься, здорово, значит, я имею достаточно оснований тебе доверять. Доверяю, если есть уровень доверия, значит, мы строим свое дело. Нет доверия – нет дела. У нас бизнес – бизнес-психология на самом деле. Вот как-то так бы я, Саш, ответил.
Угу. Вот, Алексей, немножечко еще чуть глубже вот заглянуть. Мне кажется, в этом есть проблема. Почему люди, кто продавцами работают, ну, не, по крайней мере, ну, может быть, даже многие из них не очень комфортно себя ощущают, да? Угу. Потому что им приходится, ну, где-то кривить душой, да, когда они предлагают, ну, не самый лучший товар, но говорят, что это лучший товар, да? Вот с твоей точки зрения, доля отличного товара по сравнению, ну, со всем остальным товаром. Вот какие пропорции, как ты считаешь?
Ну, я не знаю, Саша, я честно тебе скажу, у меня нет таких цифр. Нет таких цифр. Но что я вижу? Что те компании, как я сказал, которые работают, в моем понимании, вот в моей философии, Саша, есть два вида компаний всего. Вот в моей философии третьего вида компаний не бывает. В моем понимании есть два вида компаний. Первая – это компании быстрые, и вторая группа компаний – это компании мертвые. Вот компании быстрые – это компании, которые пусть даже не являются лидерами рынка, но эти компании работают постоянно, улучшая свою деятельность. Продуктовую линейку, усовершенствуют свои услуги, работают над профессионализмом своего персонала, улучшают постоянно сервис. Поэтому эти компании растут. Сейчас тенденции таковы, что те компании, которые хотят на вранье, обманывая потребителя, так сказать, лишь бы как-то заработать, эти компании, к счастью, умирают. Это хорошо проходило в 90-х годах прошлого века. Потому что бизнес 90-х прошлого века – это был другой совершенно бизнес, который, к счастью, в корне отличается от бизнеса, который мы имеем сегодня с вами. Сегодня, как я уже говорил, потребитель более требователен, более образован. И это правильно, это прекрасно. Сейчас многие потребители знают свои права. Это прекрасно, это просто великолепно. Ну, я хочу вам вот что сказать. Ребята, если кто-то из вас работает в компании, где вы изначально понимаете, что продукт далеко не является качественным, если вам приходится врать, может быть, это будет сейчас такая жесткая рекомендация. Ну, смените свою работу. Потому что быть честным, я вообще считаю, что когда вы работаете с людьми, вообще продажи так таковые, в моем понимании, продажи – это служение людям. Не выслуживаться, а служение в самом позитивном смысле этого слова. Служение людям. Успешным продавцом, и нужно стать успешным или хорошо реализоваться в продажах, может только тот человек, который действительно искренне любит людей. Я соглашусь с вами, что всех любить сложно, но хотя бы к этому стремиться нужно. Нужно кайф испытывать от того, что ты делаешь. Обязательно, это знаете, встречаются две кошки, и одна кошка другой говорит: ты знаешь, я совсем недавно посетила школу философии для кошек, и мне там сказали, что наше счастье, наш успех находится в хвосте. И говорит, что я заметила, когда говорит, я постоянно бегаю за своим хвостом, я постепенно приближаю свое счастье и свой успех. Другая кошка выслушала ее, более пожилая, более опытная, говорит: ты знаешь, я не посещала школу философии для кошек, но я, говорит, видела жизнь. Я с тобой соглашусь, что наше счастье, наш успех находится в хвосте. Ну, говорит, что заметила я? Говорит, когда я что-то делаю с удовольствием, то мой хвост, где есть успех и счастье, за мной следует автоматически. Делайте все с удовольствием, это очень важно. Делайте. Я всегда продавца на тренингах задаю вопрос. Говорю: ребята, поднимите, пожалуйста, руки. Кто любит свою работу? Да, если вам по каким-то причинам не нравится то, что вы делаете, пожалуйста, задайте себе вопрос и честно ответьте на этот вопрос. Как я могу изменить процесс своей работы, чтобы я испытывал кайф от этого? Ну, я вижу, к сожалению, очень много случайных людей, которые приходят в продажи, потому что им нужно зарабатывать какие-то деньги, нужно оплачивать счета, нужно кормить свою семью или еще что-то. Но есть два вопроса, которые определяют ваше отношение к покупателю, потому что они определяют вашу профессиональную философию. Вопрос номер один. Кто вы для клиента? И вопрос номер два. Кто для вас есть клиент? Вот важно задать себе эти два простых вопроса, потому что ответы на них представляют важность и значимость. Не просто задать себе эти два вопроса, а еще на них ответить, на эти вопросы, и ответить честно самому себе. Кто для вас клиент и кто вы для клиента? Это два вопроса, которые многое что определяют. Это вопросы, которые определяют качество вашей работы, качество вашего отношения к тому, что вы делаете. Это первое. Второе. Будьте всегда честными. Будьте честными со своими клиентами. Поверьте мне, что если вы врете своему клиенту или клиентам, вас рано или поздно ловят на этом, скорее всего, даже раньше, чем вы думаете, и у вас в бизнесе возникают огромные проблемы. Следующее. Не имеет значения, какую должность вы сегодня занимаете в компании, не имеет значения, есть у вас в подчинении люди или их нет, не имеет значения, какую завтра вы будете занимать должность, не имеет значения, будут ли у вас в подчинении люди завтра. И вот мое вам предложение. В рамках своих функциональных обязанностей думайте как владелец бизнеса. Будьте бизнес в бизнесе, это очень важно. Думайте, как владелец бизнеса, что это значит. Я знаю очень много менеджеров, которые не являются владельцами, но они очень успешны. Почему? Потому что они думают, как владельцы. Я, к сожалению, в своей жизни встречаю владельцев бизнеса, которые не думают, как владельцы, и поэтому в их бизнесе огромные проблемы. Когда мы с вами думаем, как владелец бизнеса, когда мы являемся бизнесом в бизнесе, в рамках своих функционалов, в рамках своего функционала будьте как владелец бизнеса. Когда мы думаем так с вами, мы с вами более ответственны, мы более обязательны с вами. Мы более внимательны с вами, если хотите, к своим клиентам. Тогда мы действительно держим свое слово, потому что у нас для этого достаточно оснований. И вообще самое ценное, что у нас есть в бизнесе, это наше слово с вами. Мне понравилось, я слушал запись Сережи Рогачева по правилам привлекательности. Сережа, если ты слышишь, огромный тебе привет. И мне понравилось вот такой вывод. Если ты даешь слово человеку и не выполняешь, ты даешь сигнал того, что ты для меня не важен, что ты не представляешь для меня значимость. Это очень правильные, глубокие, на мой взгляд, слова. Я вообще давно понял, что закон жизни, как я говорил на прошлом уроке, начинается с нас. Закон жизни заключается в том, что если хочешь что-то получить, сначала отдай. Это же так просто. Если хочешь, чтобы к тебе с уважением относились, сам научись уважать людей. Если хочешь, чтобы у тебя были интересные люди в окружении, сам стань интересным человеком. Хочешь, чтобы у тебя был хороший друг, сам опять же стань сначала хорошим другом. Это же так просто. Вот как-то так.
Вот есть вопросы, ребята?
Да, да, я хотел задать вопрос сам, Александр. Алексей, вот ты говоришь о торговле, о продаже, да?
Да.
Я примерял все твои, то, что ты вот говорил, по применительно к продавцам. И это, в принципе, подходит по поводу всего, что люди производят и вообще делают в этой жизни. То есть эти принципы, они как бы не... И все в жизни, в принципе, есть продажа, обмен энергии, обмен услуг.
Совершенно точно.
И с этой точки зрения мы все, в принципе, и продавцы, и мы все клиенты. То есть мы все что? Мы все что-то получаем.
Абсолютно точно. Вот так.
Да, классно. Потому что вначале я хотел тебе задать вопрос, только ли продавцам интересна вот эта информация. И в процессе, когда ты объяснял, вот я сам для себя получил на это уже ответ.
То есть... Прекрасно. Спасибо тебе, Саша, за это наблюдение. Более того, я вам скажу, что мы, дорогие друзья, мы всегда находимся в совершенно точной ситуации продажи. Папа общается со своим ребенком, он тоже из своего рода продавец. Особенно, если приходится там донести какие-то свои мысли, какие-то свои взгляды. Но другое дело, я противник каких-либо манипулятивных технологий. Да? Я сторонник создание таких отношений с человеком, чтобы он сам принимал то решение, которое будет для него правильным. У меня у друга сеть магазинов. Я вчера к нему приехал и стоял, а он, когда раскручивает новый магазин, он там для того, чтобы понять аудиторию, которая приходит, для того, чтобы понять посещаемость магазина, он сам становится как продавец. Притом люди-посетители, они не знают, что это владелец бизнеса. Притом посетители не знают, что это, в принципе, владелец, в общем-то, достаточно относительно крупного бизнеса, успешного бизнеса. И вот он как продавец стоит, а я рядом с ним, просто как с другой стороны прилавка, если так можно выразиться, да? То есть со стороны, где гости, где покупатели. И он, естественно, как владелец бизнеса, он по-другому общается, он очень активно общается со своими посетителями. И неоднократно, я вчера слышал 5 или 6 раз, когда выходил человек, а люди думают, что я владелец, а это мой продавец. Почему-то я такое впечатление произвожу. Я не знаю, чем это вызвано, притом это уже неоднократно, когда я к Паше приезжаю. И мне выходят люди и говорят, какой хороший у вас продавец. Таких сейчас не найдешь. А мне смешно, я не могу серьезно это реагировать. Я говорю, хотите, я вам его продам. И... Почему это происходит? Потому что, во-первых, он искренне заинтересован в качестве предоставляемых товаров. Раз. Почему? Потому что он знает, что только треть недовольных клиентов высказывается нам с вами. И изначально поэтому мы должны быть им благодарны. Если человек вам пожаловался, вы должны быть благодарны, потому что это представитель, вот это треть всего. Остальные жалуются где угодно. Но я вам вот что скажу, что негативная информация, она быстрее, к сожалению, расходится, чем нежели позитивная. И вот я в своем друге как раз наблюдаю модель, думаю, как владелец бизнеса. Потому что он понимает, что делает.
Да? Алексей, вот не кажется ли тебе, что когда вот твой друг, как владелец, стоит за прилавком, у него огромное преимущество есть по сравнению с обычным продавцом, он не зависит от покупателя в этот момент. Лично его доход, его судьба, как он продаст сейчас, не продаст, да, не зависит от того, как этот конкретный покупатель поведет. Его судьба зависит от того, как ведут себя все покупатели в его сети. А когда стоит обычный продавец, он просто смотрит на него и говорит, вот если он сейчас купит, у меня в семье будет что покушать. А если этот еще уйдет, то все. Прекрасно. И вот, может быть, еще и в этом разница, не только вот в этом мышлении, что вот я владелец бизнеса, а просто у этого независимая позиция. Купит – хорошо, не купит – тоже хорошо. Прекрасно. А у обычного человека, по-моему, другая.
Вот прекрасно. Очень классно, замечательно. И ответ будет мой очень лаконичным. Дело в том, что, дорогие друзья, что мы на работу берем тех людей, которые похожи на нас с вами. Да, да, я это повторю, что мы всегда берем на работу людей, которые похожи на нас с вами. С взглядами, может быть, ценностями, установками, чем-то еще. Это первый момент. Второй момент. Наши сотрудники всегда моделируют вышестоящее руководство. У меня есть знакомые, два человека, мужчина, женщина, управляют аудиторской компанией. Ну, там в аудиторской компании, знаю, может быть, 50-60 человек работает, где-то вот так. И женщина, которая управляет компанией, она очень такая активная, жизнерадостная, как я шучу обычно, с юмором говорю, танк в юбке. Она по коридору идет, аж ветер стоит. А мужчина такой флегматик, идет, еле ноги передвигает. Я как-то к ним приехал, сижу в холле и наблюдаю картину, что вся женская часть компании, то есть персонал, вот женский персонал, носится по коридору, аж ветер стоит. А вся мужская еле ноги двигает. Вот даже до такого, понимаете? Мы даже людей берем похожих в нашем настроении с вами. Вот почему все с нас начинается. Если у моего друга правильная философия, на мой взгляд, правильная философия. Поэтому у него соответствующие такие продавцы есть. Если посмотреть, продавцы в других его магазинах, они очень сильно похожи на него. Притом у него хорошая система компенсации. Когда приходит продавец, он сразу говорит, представь, что ты директор магазина. У тебя есть возможность получать деньги, есть и возможность хорошо зарабатывать. Вы понимаете, да? Получать и зарабатывать – это все-таки две разные вещи абсолютно. И он всегда любит поощрять труд людей, притом поощрять неожиданно. И я был свидетелем неоднократно этому. То есть, когда человек работает, продавец знает, что он получит определенные деньги, он знает сколько, и вдруг Паша его поощряет и платит ему гораздо больше. Потому что нужно уметь поощрять заслуги и труд других людей. Когда это искренне делается, люди готовы действительно постоянно идти с тобой. Они верят тебе. Самое ценное, что у нас есть, это вера в людей. Но опять же, чтобы нам верили, нужно научиться самому верить в свою команду. Я порой встречаю владельцев бизнеса, которые мне говорят, Леш, я хочу прямо откнуть. Я вам честно говорю, я практически дословно повторяю то, что мне говорят периодически. Но, к счастью, сейчас такого уже меньше гораздо стало. Раньше, лет там 7, 8, 10 лет назад, такое часто мне приходилось слышать, к сожалению. У меня владелец бизнеса говорит, я хочу, чтобы ты для моих баранов провел тренинг, что-нибудь сделал, вот что-нибудь в голове их изменил, притом особенно их обучать не надо. Вот научи их выбивать последние деньги из клиента. Я обычно говорю очень следующее. Да, я говорю, вы знаете, вам нужен не семинар, не тренинг. Вам нужно купить гранаты F1, раздать каждому сотруднику. Когда они будут общаться с клиентом, они эту гранату будут предъявлять клиенту. И говорю, клиент, поверьте мне, не только вам последние деньги отдаст, он снимет и отдаст последние трусы свои. И это сработает гораздо эффективнее, чем какое-либо обучение. Ребята, ну я давно понял, что рыба гниет всегда с головы. Но очень часто, к сожалению, очищают хвост. Потому что очень часто окунаешься, начинаешь изучать ситуацию в компании, и когда ты понимаешь, какие проблемы, ты понимаешь, что нужно уволить начальника, понимаете? Нужно уволить владельца. И поэтому, возвращаясь к тому, Саша, вопрос, когда человек изначально торгует некачественным продуктом или некачественным товаром, там, услугой, увольте своего начальника. Найдите достойную работу, достойное себе применение. Тем более сейчас есть для этого ресурсы.
Ты думаешь, есть? Конечно. Смотри просто, я на уровне... Но мне кажется, что вот твоя рекомендация, она там для лучших продавцов, да? Потому что худо-бедно он какую-то работу нашел, а чтобы поменять на лучшее место, ну это еще вопрос, да? И, естественно, как только все начнут этой рекомендации следовать, не кажется ли тебе, когда все прямо последуют, я думаю, это даже оптимистичные цифры, то есть 20% отличных товаров, 80% товаров, ну, таких уже, классом ниже, скорее всего, да? Ну, пусть, допустим, тогда получается, что 5 человек на одно место, то есть они работали там в 5 местах, а теперь все 5 поняли, что им просто некомфортно, неприятно продавать такие вот товары. Они пошли, пошли наниматься в одно место, которое торгует самыми лучшими товарами. И теперь вместо одного человека на место, там 5 человек на место. И реальность такая, 4 окажутся за дверями, за забором, и они вынуждены опять вернуться и опять продавать то, что есть.
Ну, Саша, это здесь не совсем, мне так не кажется, потому что все развивается. С каждым днем появляются те профессии, которые мы когда-то с вами не знали. Давайте посмотрим 15 лет назад. Да? Веб-дизайнер профессии, ну, там, 20 лет назад веб-дизайнер, там, сисадмин, системный администратор. Мы, может быть, даже не знали таких профессий. И сколько угодно, порой появляются какие-то профессии, новые рынки охватываются, новые технологии появляются. Это первое. Во-вторых, не каждый бросит. Люди очень привыкают к постоянству, потому что бросить что-то, начинать с нуля, это выйти из зоны комфорта, понимаете? И не все к этому готовы. У меня сейчас ситуация как раз, вот один из моих друзей детства, у них с женой был совместный бизнес, был ресторан, и сейчас они начинают все с нуля. Это да, не то, что с нуля начинают, они начинают с огромными долгами. То есть потерять миллионный, там, многомиллионный бизнес, плюс кучу долгов. Но я восхищаюсь ими, потому что я смотрю, как они друг друга поддерживают. Потому что сейчас жизнь им преподносит очень существенные испытания. Испытания им двоим, как они будут с друг другом дальше, да, как они будут относиться друг к другу, как они будут ли они друг друга поддерживать. Я восхищаюсь ими. Потому что вот это, мягко говоря, вот эти, мягко говоря, трудности, мягко говоря, поверьте мне, они только соединили этих людей, они идут вперед. Они, да, сейчас заставляют себя выходить из зоны комфорта, тем самым они ее расширяют. Поэтому первое, люди не все хотят меняться. Он говорит, пусть это плохое будет, пусть мне платят мало, он всю жизнь ноет. Есть люди, которые всю жизнь ноют. Он говорит, мне мало платят, но он ничего не меняет. Он каждый день ходит, а бывает, мне люди еще подходят в компании, когда я прихожу, персонал меня узнает, они меня в коридоре человек ловит и говорит, Леш, я много делаю для компании, но мне не поднимают зарплату. Как-нибудь посодействуй, там, поговори с директором, чтобы мне подняли зарплату. И человек действительно перечисляет свои заслуги. Говорит, я для компании сделал первое, второе, пятое, десятое. Действительно, порой человек очень многое сделал. Но я обычно смотрю на этого человека и говорю примерно следующее. Говорю, знаешь, твои прошлые заслуги не имеют никакого значения. Порой человек это может обидеть. Он говорит, как? Ну я столько сделал для своей компании, для компании, в которой я работаю. Я говорю, если ты меня не услышал, я повторю. Твои прошлые заслуги значения не имеют. Почему? Потому что тебе уже за это давно заплатили деньги. Для меня гораздо важнее, что ты будешь делать сегодня в своей компании, что ты будешь делать сегодня для своей компании, что ты будешь делать завтра, какую ты завтра будешь создавать ценность. Потому что многие сотрудники, которые приходят в разные компании, они почему-то думают, что им платят за то время, которое находится в офисе, компании. Это глубокое заблуждение. Платят людям не за время, которое находится в компании, а платят обычно за ту ценность, которую вы создаете за это время, когда вы находитесь в компании. За ценность. Если вы создаете постоянно персональную еще ценность, вы всегда будете востребованы на рынке. Если постоянно вы работаете над увеличением своей персональной стоимости, работаете над созданием своей персональной стоимости, вы всегда будете востребованы. Вам всегда будут приходить какие-то предложения. Кстати, университет – потрясающая площадка для того, чтобы работать над собой. Но многие люди не находят время сюда прийти. Они придумывают кучу отговорок. «Ой, я устал с работы. Ой, мне было некогда». Я говорю, времени нет, только у бездельников. Деловой человек должен уметь планировать свое время. Это фраза одного из моих учителей, он мне постоянно это говорил. Я помню, как я обижался на это, когда спал по полтора, по два часа. Я говорю, я сплю по полтора, по два часа. Он говорит, ты бездельник. Меня это обижало. Почему? Потому что я тогда не понимал глубину его слов. Деловой человек или человек, который стремится что-то улучшить в своей жизни, обязан просто планировать свое время, расставлять приоритеты, понимать, что для него является важным. Можно сегодня быть на вебинаре, вебинары слушать, а можно по жаркую погоду поехать в парке, пить пиво и смотреть на красивых девчонок. Конечно, может быть, на девчонок посмотреть на красивых интереснее. Но какова ценность этих поступков? Какова ценность этих поступков? Потому что наш результат определяет не события в жизни, которые у нас происходят, а наш результат определяет наше отношение к этим событиям. События не нейтральны, то, как мы к ним относимся, определяет те результаты, которые мы получаем с вами. Вот как-то так, ну.
Я вот хочу тебя, как специалиста по продажам, спросить, как ты считаешь, в какой области больше перспектив выиграть у конкурентов? Улучшать свой товар, ну, подбирать, либо как производитель улучшать свой товар, или улучшать свой сервис? Улучшать работу персонала.
И улучшать сервис, и улучшать работу персонала, и работать над улучшением предоставляемых услуг или продажи своих товаров. Это один момент. Второй, как сказал Билл Гейтс, и я согласен с ним на все 100%, он сказал следующее. Если ваш бизнес еще не в интернете, вы банкрот. Мне кажется, что это очень перспективные слова. Если бизнес не ушел в интернет, вы банкрот. Поэтому сейчас многие компании, они уходят в интернет, да? Потому что вот эти все наружные рекламы, люди устали от большого потока этих всей телевизионной рекламы, радиорекламы, наружной рекламы. Это уже вызывает психологическую аллергию. Эти щиты, человек едет за рулем автомобиля, он эти щиты даже не читает. Он устал от большого потока этой рекламной какой-то информации. Сейчас бизнес актуален тот, который качественно представлен в интернете, который качественно уходит в интернет. Вот как-то так, наверное, Саша.
Ну, ты знаешь, я просто по себе слушаю. Вот, допустим, идешь на рынок, там, фрукты покупать. Я всегда выбираю продавца. Совершенно я даже товар... Яблочки могут быть немножечко даже мельче, знаешь, там. Но я выберу продавца, из каких рук купить. Я даже не обращу внимания на цену, но если на цену, если она не слишком, ну, там, отличается так существенно, там, чуть-чуть. Вот. И знаешь еще какой момент, вот почему я у тебя спросил про это, что вот то, что касается сервиса, это полностью в руках продавца, который, да, продает, и владельца этого бизнеса. А вот выбрать и продавать самые лучшие товары, это очень сложно. Даже лучшие производители, они некоторое время в топе держатся, самых лучших товаров, а потом все равно уходят в категорию хороших. Кто-то их опережает, и опять кто-то на вершину залазит. А вот быть лучшим в сервисе, мне кажется, больше шансов удержаться. Твое мнение.
Абсолютно правильно. Изначально нужно правильно брать людей еще в команду. Вот я говорю, что почему многие компании скатываются, потому что они считают, что не все идеально. Они считают, что не все идеально. И совершенно правильно ты заметил, что ты выбираешь не так, как товар, ты выбираешь продавца. Мы так все устроены, что мы покупаем там, где комфортно. Мы с вами принимаем решения всегда... Прошу прощения. Мы всегда с вами принимаем решение эмоционально, а уже потом рационально это обосновываем. Эмоционально принимаем решение, а рационально обосновываем. Мы найдем потом кучу себе аргументов, которые будут подтверждать наше решение с вами. Притом неважно, какое решение, удачное, неудачное. Мы найдем эти аргументы, но мы всегда эмоционально принимаем решение. Мы всегда оцениваем личность. Нравится, я имею с ним дело. Не нравится, я с ним дело не имею. Но сейчас в компании, вот есть реальная технология, и особенно это будет полезно, я просто не знаю, кто присутствует, какие люди присутствуют на сегодняшнем уроке, но совершенно точно, если вы владелец бизнеса, у вас собственный бизнес, или вы набираете людей в команду, я рекомендую вам хорошую технологию, которая поможет вам, это абсолютно реальная действующая технология, которая поможет вам набрать в команду изначально правильных людей. Что значит правильных людей? Людей, которые будут вот людьми первой линии. Первая линия, то есть это те сотрудники, которые непосредственно взаимодействуют с клиентами. Эту технологию изначально использовала одна из авиакомпаний, и эта компания много лет в разных рейтингах международных считалась компанией номер один с точки зрения личностного сервиса как раз. Потом я знаю, что другие крупные компании активно стали использовать эту технологию. Сейчас вообще очень много крупных и западных, и отечественных, и российских компаний активно используют эту технологию, которую я сейчас вам скажу. Она очень простая, но она очень результативная. Как набирают сотрудников? Вот первую линию, да, тех людей, которые будут потом общаться с клиентами. Представьте себе, приглашают кандидатов, соискателей, и они приходят на собеседование, но только они вдруг видят, что они пришли на не индивидуальное собеседование, а их приглашают в некий конференц-зал, такой, такую комнату. И могут пригласить там 20, могут пригласить 20, 30 таких кандидатов. И вот они все сидят в зале, и дальше им говорят: ребята, так, у вас сейчас будет буквально несколько минут на подготовку. Ваша задача подготовить короткую презентацию и потом публично выступить. В презентации должно быть следующее. Первое, это вкратце рассказать о себе. И второе, ответить на вопрос, почему вы хотите работать в нашей компании. Притом на выступление вам будет отводиться буквально 4 минуты. Если вы не успели, следующие будут останавливать. И вот что происходит. И людей начинают в абсолютно хаотичном, то есть в произвольном порядке выдергивать на сцену. И вы понимаете, да, тут несколько стрессовых факторов. Первое. Человек пришел на собеседование, думал, что один на один будет собеседовать. Тут он понимает, что целая группа находится, и тут много его конкурентов условных, и непонятно, что будет происходить, это стрессовый фактор. Плюс, поверьте мне, для многих людей публичное выступление является стрессовым фактором, их выдергивает, притом еще в хаотичном произвольном порядке, то есть человек сидит, он не знает, когда его вызовут. Плюс, еще стоит камера, который снимает выступающего. И плюс еще сидят работодатели, которые это все оценивают. И вот так в произвольном порядке дергают людей, вызывают, не успел договорить, следующий останавливают, следующий. Но самое главное, что есть скрытая вторая камера. И как вы думаете, дорогие друзья, вторая камера кого снимает? Это вопрос мой был.
Тех, кто смотрит со стороны, наверное, на тех,
совершенно верно. Совершенно верно, Саша. Камера, самая важная скрытая камера, снимает зрителей. И на самом деле эта процедура направлена на оценку зрителей, а не на оценку выступающих. Потому что есть одна важная у нас глубинная поведенческая привычка. Есть внимание на себя любимого, дорогого, а есть внимание на других людей. И вот когда кто-то выступает из людей, увидели, что одни люди сидят, пишут, им наплевать, что говорит тот человек со сцены в данный момент. Я должен быть лучше, я должен лучше подготовиться, потому что мне нужно быть лучше этого конкурента. А другие устанавливают с ним зрительный контакт, ему кивают, подбадривают его как-то, внимательно слушают, что ему он говорит, потому что понимают, что он такой же, как и он, что ему сейчас тоже придется выступать, и человеку тяжело выступать при таком количестве людей, и камера еще стоит. И люди подбадривают, то есть это люди, которые активны с глубинной привычкой внимания на других. И вот есть две здесь новости. Есть новость хорошая и плохая. Вот новость плохая заключается в том, что если вы занимаетесь продажами, если у вас привычка внимания на других людей не очень активна, то вы не добьетесь тех результатов, которые действительно вы можете добиться. Новость хорошая, что эту привычку можно развить в себе. Можно развить привычку внимания на других людей. И обычно, когда эта привычка очень активна, поведенческая привычка внимания на других, как правило, это самые лучшие торговые агенты, это самые лучшие сотрудники сервиса, это самые лучшие менеджеры по продажам, это самые лучшие сотрудники, там, менеджеры по работе с клиентами, лучшие сотрудники сервиса. Вот изначально нужно брать правильных людей в команду. Если с правильным отношением брать людей, потому что каких-то базовых навыков у человека может и не быть. Но для этого существуют тренинг-менеджеры, для этого есть всевозможные семинары, тренинги или ряд других образовательных каких-то мероприятий или программ. Если человек что-то не знает, его можно учить. Но желательно, чтобы он был изначально с правильным отношением. Вот, собственно. У нас там вопросы есть?
Да, есть. Есть. Прекрасно. Ребята, кто готов задать вопрос голосом? Саша Достовалов, давай.
Не, Алексей, ну просто ты классно так рассказываешь, возникает вопрос, ты в принципе на него отвечаешь. Я бы тебе предлагал, ну действительно, тебе хочется слушать и слушать, даже вот, и ты их как будто предугадываешь.
Спасибо, Саша, только это не вопрос, это комплимент был.
А он у тебя, видишь, быстро учится, понимаешь? А я, знаешь, хочу ложку дегтя капнуть. Вот я смотри, вот смотрю на тех продавцов, которые такие. Вообще у них очень простой основной прием. Это подкуп. Так. Вот кавказцы очень хорошо продают, да? Угу. Но они... Ну,
Ну, кавказцы бывают разные. Бывают хорошо продают, бывают также плохо.
Ну да, но тем не менее, ну среди них много, как бы такая вот жилка, да, если они это дело любят. Ну, больше, может быть, чем русские, я вот, если такие параллели против. Ну, у меня, это я свое такое впечатление. Они очень прилипчивые, то есть они внимательные, это супер. Они тебя за километр видят, за километр просчитывают, и от них очень трудно отстать. Нужно такую твердость иметь, чтобы самостоятельно что-то выбирать. А вторая тактика – это подкуп. Они тебе прощают там 50 копеек сдачи, рубль сдачи. Они там купил килограмм яблок, они тебе что-нибудь там сливку дадут, там еще что-нибудь дадут там. Вот.
Ну, и такой есть, да, такой есть.
Да.
Ну, на самом деле, подкуп, да, такое есть, потому что так многие люди устроены. То есть, если мы пошли на уступку человеку, то многие люди будут пытаться стараться ответить взаимностью. То есть, ты его, вроде бы сделал мне какую-то уступку, там, пусть какая-то она незначительная, но я не хочу быть должником. Ну, это вот... Ну, хотя кавказцы бывают разные на самом деле, да, бывают разные продавцы. Но совершенно точно, что я понял, я вот еще раз это повторю, что перестаньте продавать, покупать. Навязчивость вызывает только психологическую аллергию, точка. Я относительно недавно как-то зашел в один крупный сетевой магазин бытовой техники. Я на такие вообще вопросы продавцов серьезно никогда реагировать не могу. Я вообще человек с юмором и живущий, так сказать, позитивно, ну, стараюсь, по крайней мере, это делать, и люблю с юмором на все реагировать. А на продавца я вообще серьезно, вот на то, что он говорит, так, как он говорит, я серьезно вообще не могу отреагировать. Ну, я даже не успел что-то придумать, с юмором отреагировать, потому что так это все быстро произошло. И вот что происходит? Вы никогда не догадаетесь, как он начал со мной разговор. Я подошел, значит, ну, к стенду, начал смотреть на модель, притом я был не покупатель, я был визитер. То есть я зашел просто посмотреть, что есть так на будущее, да? И вот он ко мне подходит, но я вижу, что это продавец-консультант, потому что у него бейджик. Вы никогда не догадаетесь, как он начал со мной разговор. Я когда на тренингах задаю эту загадку своим участникам, на живых тренингах, еще никто мне ни разу не сказал правильного ответа, как начал со мной продавец общение. Я единственное понял, что он прошел тренинги, потому что порой тренинги это тоже очень вредная вещь. И он ко мне подошел, посмотрел на меня и задает мне такой вопрос, говорит, вы как будете платить, наличными или безналичными? Я не успел ему что-то сказать, потому что у меня процессор в голове медленнее работает. Но я повернулся, видно, на него так посмотрел, он все понял. Он сразу исчез. И вот пока я находился в магазине, я больше этого консультанта-продавца я не видел. Вопрос-то хороший на самом деле. Да, альтернативные вопросы не всегда хороший вопрос. Там или-или, да, которые предполагают решение. Но они должны задаваться в нужное время человеку. В нужном состоянии. Если у тебя нет контакта, нет доверия, да, и ты не прошел барьер первого впечатления, такие вопросы воспринимаются как излишняя навязчивость. И может быть, если у меня кто-то спросит, где купить бытовую технику, может быть, я не подскажу, куда нужно обратиться, но я точно скажу, куда обращаться не надо. И таких примеров. А я по роду своей деятельности, как тренер, как коуч, я по роду деятельности коллекционирую как удачные примеры и так крайне неудачные примеры. Потому что эти истории о живых людях, эти истории очень важны, когда проходят живые тренинги.
Алексей, у нас есть вопрос к Голосову. Да, Святослав Худяков.
Алексей, добрый день, ребята. Алексей, у меня вот такой вопрос. Ты говоришь, любого человека можно научить. Вот у меня железное такое мнение и ощущение, что не любовь, потому что, ну, разные менталитеты. Есть люди, которые категорически противопоказаны им продавать что-то, вообще заниматься бизнесом каким-то. Ты не согласен с этим?
Хороший, Святослав. Во-первых, привет, привет. Да, классный вопрос. Вот когда мне человек подходит и говорит, допустим, говорит, ты знаешь, невозможно всех научить продажам. Я говорю, ты прав. Другой ко мне подходит и говорит, ты знаешь, а вообще-то любого человека можно научить. Я говорю, и ты прав. У нас у каждого в голове есть своеобразная собака. Я всегда на тренингах на своих делаю такое упражнение. Я людей прошу представить собаку. Вот наших слушателей я сейчас прошу представьте собаку. Да? Возможно, у кого-то большая будет собака, у кого-то будет маленькая собака, у кого-то там черная, у кого-то другого какого цвета. А бывают люди, у которых даже кошка представляется. Хотя я просил представить собаку. Я совершенно точно знаю, что если мы так думаем, это так и будет. Да, это так и будет. Потому что когда мы думаем, почему это так и будет? Потому что наши отношения либо являются ограничивающим, либо отношением возможности. Я вам на прошлом уроке говорил, что я когда-то в психологию пришел, потому что я был очень в себе закомплексованный человек. В меня не верили, я в себя не верил, да, и мне приходилось и приходится работать над собой. Да, я далеко и сегодня, я не идеален, но я в корне совершенно другой человек, нежели каким я был. И я точно понял, что если у человека есть достаточно внутренней мотивации, если у него есть огромное желание к изменениям, если у него есть четкое видение цели и планов, для чего ему важно это сделать, если для него будет это действительно необходимым, вот если он будет ощущать эту необходимость, то он это сделает. Вот если будет ощущаться необходимость как глоток воздуха, то человек станет успешным продавцом. И притом не только продавцом, это касается любой другой сферы деятельности. А каких-то знаний может, да, не хватать. Ну, сейчас очень много обучающих программ, сейчас получение профессиональных компетенций, ну, проблем нет никаких. Вот как-то вот так, Святослав.
Ну, ты сам себе такую загадку задал, да? Ты говоришь, и с этим согласен, и с этим согласен.
А?
Ну, я тоже согласен с твоим утверждением. Но я-то не из этого исхожу. Я исхожу из того, что менталитет у человека такой, что он не позволяет он торговать или заниматься продажами. Просто по натуре своей он не приемлет это. И в этом случае откуда ему взять такую мотивацию? Вот просто элементарный
согласен.
Пример. Можно?
Да,
элементарный
давай.
Пример. Значит, мы ловим бизнес, да? Зачем туда идут? Угу. Ну, понятно, что за денежкой. Какая мотивация? Значит, быстро, доступно, любому и нетрудно. Массовая аудитория, да, то есть миллионы интернет-пользователей. Угу. Вот основная мотивация. Человек на что покупается? На то, что как бы доступно, как бы все понятно, но внутренне он не готов и не будет этим заниматься. Даже он подпишется, но после пары разговоров с какими-то людьми, даже ему дадут полностью расклад, вот за него прям будут говорить почти что, словами будут в рот вкладывать, но сам он никогда на это не пойдет.
Конечно, потому что у него просто-напросто недостаточно причин.
Ну, если человек найдет... Менталитет-то определяет, наверное, все-таки,
будет
человек заниматься торговлей или нет.
Конечно, Святослав, конечно, определяет, но я бы никогда не сказал, что менталитет играет важную роль, имеет особое значение. Абсолютно правильно. И у нас очень часто еще это вот и из советских времен идет, потому что почему к продавцам такое отношение? Потому что раньше в нашем, еще в советском мышлении, да, что продавец это что-то плохое. Это вот такая тетка, которая всех обвешивает с грязными руками, но у нее перстни, значит, на каждой. По несколько перстней на каждом пальце. То есть всегда считалось, что продавец или продажа – это что-то плохое. На самом деле продавец – это очень великая профессия. Это, я сейчас абсолютно серьезно это говорю, это великая профессия, потому что когда вы продавец, вы помогаете жить лучше другим людям. Предлагаем качественные товары, оказываем качественные услуги. Но я соглашусь, Святослав, да, что менталитет, конечно, много определяет. Но опять же, если у человека есть достаточно причин, есть огромная необходимость к изменениям, он обязательно способен эти сделать изменения. И в своем мышлении в том числе. Понимаете, вот знаете, почему вот к MLM-бизнесу такое отношение? Вот раньше были такие газетные объявления. Гербалайф и Интим не предлагают. Знаете почему? Потому что и там работать надо. И люди, которые, люди приходят в MLM-бизнес, которых приводят, вот как Святослав сказал, подписываются, потом мертвый, да, дистрибьютор. Почему? Потому что они думают, что это легкий бизнес. Это неправда. Любой бизнес – это труд. Но это благодарный труд. Но это труд, это труд. И как любой бизнес, нужно прикладывать усилия, старания, проявлять находчивость какую-то, иметь азарт, да, творчески подходить к тому, что ты делаешь. Можно посмотреть фильм «Секрет», пообщаться с тренерами «Секрета», завалиться на диван и визуализировать. Потом думать, елки-палки, а мне уже 36, а у меня все хорошо, у меня все впереди, да? А мне 65 лет, у меня все хорошо, у меня все впереди. А вот мне уже столько-то лет, я мертвый, да, мне уже все поздно. Действия определяют многих людей. Набор привычек и как следствие те действия, которые совершает человек. Понимаете, вот вокруг MLM-бизнеса почему-то много какого-то негатива. Когда совершает ошибки менеджер по продажам, всем говорят, что плохой менеджер по продажам. Когда страховой агент совершает ошибки, говорят, плохой страховой агент. Когда агент по работе с недвижимостью совершает ошибки, все говорят, что это агент по работе с недвижимостью плохой. Как только плохо работает или паршиво работает представитель сетевого бизнеса, почему-то в этом виновата вся индустрия обычно.
Я не потому защищаю. Что человек высыпается из системы, и негативное свое отношение он высказывает по отношению к этой системе, которая его не приняла. Или которую он не принял. Или которую он не принял.
Да, но трудиться надо, потому что я знал и знаю очень успешных лидеров разных сетевых компаний. И вообще я считаю, что сетевой бизнес – это находка для человечества. Это возможность использовать готовые системы, стать действительно финансово независимым. Я знаю многих людей, которые преуспели, заработали миллионы долларов, так сказать, занимаясь только сетевым бизнесом. Они потерпели крах в классическом бизнесе, придя в сетевой бизнес, в нем преуспели. Притом их обсмеивали. Им говорили, ты классический бизнесмен, ты занимался тем-то, у тебя там был ресторан, у тебя там был магазин, там что-то еще, и ты пришел в сетевой бизнес. Мы вообще не считаем сетевой бизнес как бизнес. Но ему было ровным счетом наплевать с Эйфелевой башни на то, что говорят. И он совершал действия, стиснув зубы, терпя эту боль, совершал каждодневные действия, и он преуспел. Усилия, только набор привычек, только личные усилия, только те действия, которые совершаете вы, определяют те результаты в жизни, которые вы получаете. Легкого ничего не бывает.
Если Алексей, не меняется отношение. А можно поспорить с тобой?
Конечно, можно, если получится.
Ну, да. Ну, то есть высказать свою точку зрения и услышать твой ответ, потому что...
Да, давай, Саша.
Я как раз разбираюсь с этим вопросом, я очень серьезно разбираюсь. И я хочу понять, если что-то для тебя делает легко и приятно, и ты вот делаешь это, и ты очень многого можешь достичь именно в этом, что вот в рамках твоей натуры. Да? Вот так. А если чему-то тебе приходится обучаться, вот вопрос заключается в том, стоит ли уходить от того, что тебе приятно, потому что все-таки ты делаешь, если ты что-то делаешь, то это значит, что ты в этот момент чего-то не делаешь. Ты не можешь делать все одновременно. И вот ставится перед тобой выбор. И вся западная культура, она построена таким образом, что она, допустим, результат считается через деньги, То есть деньги и финансовый результат – это реальный показатель, в котором оценивается личностная эффективность человека, то в той или иной мере проявляющего себя в обществе. А если в моем, вот в моем случае какую-то часть нужно выбрать, и есть два подхода. Один – найти человека, который будет это выполнять, но для этого тоже у меня должны быть лидерские качества, не лидерские, а командные. Для этого тоже должен быть человек. То есть мне нужен командир, мне нужен человек, который выполняет, и я делаю в своем предназначении. Похоже ли это на то, что я просто хочу делегировать всем работу, а сам наслаждаться жизнью и при этом получать результат? Или все-таки в этом есть какое-то здравое зерно?
Да есть, конечно, Саша, здравое зерно. Но отвечая по порядку, да, на твои вопросы. Первое. Я сторонник следующего. Я уже об этом говорил, но я с удовольствием еще раз это повторю. Я абсолютно убежден, что человек может преуспеть и реализоваться только тогда, когда он страсть испытывает к тому, что он делает. Если он занимается делом, которое он ненавидит, он никогда в нем не преуспеет. Одна из привычек самых высокоуспешных людей, они как раз испытывают кайф от того, что они делают. Я всегда, если имею возможность общаться с очень успешным человеком, я всегда ему задаю вопрос. Ты испытываешь удовольствие от результата или от процесса? И они все отвечают, от процесса. Я всегда прошу сказать так называемую, образно говоря, формулу успеха. Но одна из составляющих их успеха, как они говорят, это с удовольствием делать то, что делаешь. Это первое. Бывает, очень часто говорят, мне в команду нужны лидеры. Я говорю, ребята, ку-ку, доброе утро. Лидер не придет в команду, если ты сам не лидер. Потому что настоящий лидер, он растит других лидеров. Но к вам в команду лидер может прийти только тогда, когда вы сами являетесь лидером. Если человек является посредственностью какой-то, в его команде, в его окружении никогда не будет настоящих великих лидеров. Наполовину беременным быть нельзя, женщины это знают. Либо ты лидер, либо нет. Но я знаю другое, совершенно точно, что человек способен овладеть и реализовать эти лидерские качества. Почему? Потому что быть успешным, быть успешнее, быть лучше – это право от рождения, которое мы с вами получили. Но мы, к сожалению, не всегда пользуемся этим правом. Мы с вами забыли о том, что у нас, что мы можем, что у нас есть великие мечты. Или мы забыли о том, что мы можем мечтать с вами. Очень быстро мы привыкаем к тому постоянству, которое нас с вами окружает. К той жизни, которая нас окружает, мы к ней очень быстро привыкаем. Она может не устраивать, но мы к ней привыкли. Потому что что-то менять, это всегда, как нам кажется, болезненный процесс. Да, это болезненный процесс, но зато потом наступает наслаждение. Это, знаете, кто спортом занимается, тот меня поймет. Люди, которые начинают заниматься спортом, делают какие-то физические нагрузки, у них сначала начинают болеть мышцы, потом, да, молочная кислота скапливается, болят мышцы. Почему? Потому что организм еще не привык к своеобразным нагрузкам. Но проходит какое-то время, потом наступает другое состояние. Наступает состояние так называемой радости мышц. Потому что вы по-другому себя чувствуете, и ваши чувства самые восхитительные, самые замечательные. Вот стремление – это примерно такая аналогия. Сначала это болезненный процесс, а потом наслаждение. Легко ли это? Нет. Стоит это того? Да, стоит. Нужно это делать. Нужно быть сценаристом своей жизни. Я на прошлом уроке говорил, что мы можем быть с вами либо лошадью, либо наездником. Кем мы будем с вами, кем вы будете, определите только вы. Это только ваше решение. За вас никто определить ничего никогда не сможет и, более того, не имеет никакого права. Вот как-то так.
Но я хочу сказать, что меня очень вдохновил твой ответ на прошлом, на позапрошлом уроке, и очень помог мне в этом разобраться. Просто я все-таки поспорю, потому что если то, что ты делаешь, и вот эта боль мышц, я даже у спортсменов спрашиваю, сам это просто знаю, что эта боль – это не страдание, это не тяжело, это просто, если первый раз, может быть, это страшно, потому что ты не знаешь причины. Но если ты знаешь, что эта боль означает рост твоих мышц, это вдохновленная такая боль. И если ты горишь делом, то вообще оно не тяжелое. Ты готов 24 часа в сутки, вот вчера Гандабас об этом говорил, Владислав. Что если ты вдохновлен своей идеей, и ты делаешь то, что тебе действительно нравится и предначертано, то это вся Вселенная тебе помогает. Эта энергия просто идет через тебя, и просто ты не знаешь, куда ее девать.
Так, Саша, я как раз об этом и говорю.
Да, но ты говоришь тяжело.
Почему?
Как может быть тяжело?
Я разве сказал, что будет тяжело? Я сказал, что вот первый шаг сделать тяжело обычно людям. Потому что люди боятся этих изменений, я об этом сказал. Я соглашусь с тобой абсолютно, что когда ты кайф ловишь от того, что ты делаешь это с огромным удовольствием, и плюс не просто имеешь огромное удовольствие, а еще иметь важно глубокий смысл того, что ты делаешь. Понимать персональный смысл, глубокий смысл того, что ты делаешь. Я соглашусь, что тогда начинает помогать вся Вселенная. И ты просто летишь, и ты паришь. Но я говорил, Саша, о другом. Я говорил, что вот люди, почему люди не делают первый шаг? Потому что вот эти первичные изменения, первый шаг, всегда для людей болезненный. Они боятся перемен, они боятся вот непонятного. Да, пусть у меня сегодня хреновая жизнь, извините за мой французский и за точность определения. Пусть меня все не устраивает, но я не хочу делать другие шаги. Я лучше буду делать то же самое. Человек что-то не устраивает, он то же самое делает всегда. Я говорю, это признак сумасшедшего человека. Когда ты совершаешь одни и те же действия, в надежде получить разный результат. Вот многие тренеры говорят, если ты хочешь в жизни иметь то, что ты имеешь сегодня, нужно делать то, что ты делал всегда. Вот, дорогие друзья, правда заключается в том, что вот это выражение уже является неправдой. Что это значит? Если мы с вами будем делать то, что мы делали всегда, мы в лучшем случае с вами будем иметь то, что мы имеем сегодня. Скорее всего, ситуация будет гораздо значительно хуже. Но другая есть правда. Порой чуть-чуть мы меняем свое отношение, как следствие коррелируется, то есть меняются наши действия, потому что действие это всегда вторично, наше поведение это всегда вторично. Тогда в корне порой бывает меняется наша жизнь. Потому что наши мысли создают наши действия. Наши действия создают привычки. Привычки помогают получить дополнительные возможности. Возможности создают ценности наши с вами, а ценности создают нашу судьбу с вами. Вот как-то так.
Ну, я покупаю твою историю.
Спасибо. Может быть, еще есть вопросы?
Едем дальше или...
Ну, вопросы, ответы.
У меня есть вопрос, Алексей.
Да,
вот
давай.
Все-таки, вот почему вот продажи, вот с твоей подачи, продажи это вообще классная вещь, все ими занимаются, да? А почему все-таки люди не любят продавать? И вообще, ну, и в литературе я вот читал, что ну, статистику примерно такую, что ну, 10% еще как-то любят это делают. У некоторых там получается очень хорошо. А 90% против просто все терпеть.
Ну это же, Саш, это же касательно не только продаж, это любой сферы. Я встречаю.
Ты думаешь, любую?
Да, конечно, я встречаю вот порой, понимаешь, вот встречаю образованного, талантливого, вот действительно очень способного человека. Там женщиной там, да, встречал женщину, потрясающе умная женщина. 4 языка знает, но человек не реализовал себя в жизни. Она делает то, что она делает, и она делает, потому что это нужно делать. И это ей не приносит не то, что никакого удовольствия. Она вот это приносит ей какую-то печаль постоянно в жизни. И это не только Саша продаж, это в любой сфере есть люди, которые вот просто занимаются этим, потому что нужно этим заниматься. То есть такова жизнь, да, что нужно зарабатывать деньги, там, или получать зарплату, кому как нравится, чтобы оплачивать свои счета, что-то кушать и так далее. Есть люди необходимости, есть люди желания. Да, вот люди необходимости не это делают, потому что есть огромная необходимость.
Жизнь. Ну, люди, смотри, ну люди вот идут и там грузчиками работают, на такси работают, да? но не хотят идти продавать. Вот туда они идут. Предложить человеку стать, там, не знаю, там, бизнес открыть, вот там. Потому что насколько они будут способны, ну, наверное, желающих будет больше, чем 10%.
Совершенно верно.
Скажи, вот тебе в банке будешь работать, вот там на какой-нибудь должности, там будешь получать там несколько тысяч долларов. И народ захочет, а скажи, что ты будешь зарабатывать несколько тысяч долларов продавцом, вот как вот Слава говорил, в MLM, например, да? Вот ты можешь зарабатывать тысячу долларов, а народ не ломится.
Ну почему? Потому что
На самом деле ломится, Саш. Здесь, наверное, надо подойти с точки зрения понятия вообще. Вот, Алексей, ответь, что ты вкладываешь в понятие продавец?
А я уже сказал.
Это человек, который стоит за прилавком, или что такое продавец? О чем мы сейчас говорим?
Да, ну я раньше в самом начале об этом говорил, да, но я повторю, что в моем понимании продавец, внимание, не имеет значения, какую должность вы занимаете в компании. Но если вы по роду своей деятельности хоть как-то соприкасаетесь с клиентами, вы уже продавец. Президент компании – это тоже продавец, просто это продавец на другом уровне. Когда я говорю продавец, я не имею в виду торговлю за прилавком на рынке картошкой. Нет. Я понимаю продажи и продавец, когда я говорю, я понимаю это в очень широком смысле этого слова. Более того, абсолютно я согласен с тем, что мы с вами в жизни очень часто бываем в ситуации продажи. Мы общаемся со своими детьми, мы тоже своего рода продавец. Особенно, если нам нужно какую-то мысль донести. Общаемся с женой или со своей любовницей, да, или с любовником. Мы тоже своего рода продавцы. Мы приходим устраиваться на работу, мы тоже продавцы, потому что мы вынуждены продать себя работодателю, чтобы он нас купил и купил как можно дороже. Мы начинаем собственный бизнес, мы тоже становимся продавцом, потому что нам нужно свой бизнес продать потенциальному потребителю. Это грубо может быть.
Ты сейчас говоришь о той практике, которая, ну, мы в продажном мире находимся, и все вынуждены играть по этим правилам. А вот если посмотреть на людей, ну это я по своим ощущениям, большинство людей чувствует себя некомфортно в этой модели. Да, надо продавать. А знаешь, где, по-моему, зерно? Вот когда люди ищут работу, ну я вот такое замечал просто, и когда в свое время работал, да, то есть на работу приглашаешь, они. И у них такой критерий. Мне самому надо искать клиентов, или мне ко мне клиенты будут приходить, я их буду обслуживать. И вот здесь, наверное, самое то самое зерно. Когда ты идешь искать клиентов, ну, я, может быть, утрирую, но ты такой с протянутой рукой идешь, понимаешь? Вот это все вот красиво это... можно упаковать, но суть такая. Ты говоришь, ребята, купите, у меня хорошее. А когда к тебе приходят, ну тогда это другая ситуация. Ты ко мне обратился, ты сам про это спросил. Вот, на, пожалуйста.
Очень классное наблюдение, Саша. Вот я наблюдаю за людьми, да, и вот всегда на тренингах задаю сам себе вопрос, или после тренингов своих задаю вопрос. Вот что останавливает людей? Вот почему такое отношение к продажам? Почему, когда ему говорят, ты должен будешь заниматься активным привлечением новых клиентов, люди этого боятся? Или когда говоришь, вот иди в продажи, будешь зарабатывать там приличные деньги или неприличные деньги. Неприличные деньги – это когда очень много денег. Нули не вмещаются в голове, тогда это неприличные деньги. И человек боится. И вот я себе всегда задавал и задаю этот вопрос, почему. Я нашел, как мне кажется, я нашел ответ, почему это происходит. Люди не до конца к себе хорошо относятся. Люди просто-напросто не верят в себя. Я это проходил, когда на тренингах, через специальные упражнения или через индивидуальный коучинг, то есть через индивидуальные консультации, человеку помогаешь поверить в себя, поверить в свои силы, поверить в свои начинания, его жизнь в корне начинает меняться.
Это понятно, ты просто продавливаешь человека вот под эти правила, и если он в себя начинает верить, и он начинает просто идти вот по этой дороге, по которой ты говоришь. Весь мир устроен так, все продают, тебе нужно научиться продавать, и тогда ты станешь успешным. И весь успех в современном мире, по-моему, построен на том, что тебе нужно продавить этот мир под себя и заставить других сделать то, что нужно тебе. И пофигу, вот что нужно им. Я специально так сильно все утрирую, конечно, но если все так отшелушить, все эти красоты, обертки, фантики, то суть будет именно такой. И весь мир действительно. А те, кто так не действует, они не будут успешны, потому что мир такой, понимаешь? Вот то, что у нас было до сих пор, весь этот бизнес, он не хочет ждать, когда придет клиент за хорошим товаром. Он говорит, срочно на отдел продаж, начальнику, найди людей, которые будут мне искать. Я не могу ждать, когда они тут ко мне придут. Быстро, пусть они пробегутся и найдут тех, кто у меня это купит. И, конечно, стимулируют, и в том числе там, по мозгам проезжаются и говорят, ребята, настоящие люди должны хорошо продавать и так дальше. А есть все равно ключевое место, это принципиальное место. Вот если ты все отшелушишь, может быть, вот еще раз, давай сейчас просто вместе немножко времени на это потратим. Мне кажется, это принципиальная вещь. Она либо к ту или другую сторону человека склонит, ясности будет больше.
Продавец, Саша, давай, давай возьмем интересный товар, а?
Сейчас, подожди, сейчас, не надо товар, сейчас, секундочку, закончим. Сейчас, Слава, если как бы чуть позже. Хочу закончить мысль. Смотри, продавец, он с протянутой рукой. Это не он проявляет инициативу. Он говорит, купи у меня. Ну вот, если не всегда, то пример потом приведешь. Мне просто интересно, будет ли такой пример, когда мы к сути доберемся. А консультант, это тот, кто не просит, который просто вот стоит, и к нему люди сами подходят.
Абсолютно правильно.
И вот это качественная вещь. Вот люди комфортно себя чувствуют в качестве консультанта. В банк люди приходят за кредитом, он такой молодец, понимаешь, он консультант. Говорит, ну вот это такой, вот это такой.
Очень хорошее, Саша,
наблюдение. А когда идет, смотри, специалист по страхованию, да, он говорит, ребята, вот такая страховка, такие дела, тебе надо застраховать. Он проситель. Он говорит, понимаешь разницу? Вот, это принципиальная вещь, по-моему.
Принципиальная вещь, абсолютно. Поэтому я всегда продаю. Ну, давай по порядку. Во-первых, не продавливать мир, потому что если ты будешь попытаться мир продавливать, то мир продавит тебя.
Они давят, все же давят со страшной силой.
Да почему все? Вот кто? Вот депутат Иванов давит на мир? Нет, потому что я вообще не знаю, кто это такой, да?
Депутат по определению давит. Ну ладно, хорошо.
Понимаешь, Саш, мы всегда можем говорить только за себя. Ну, я сейчас вспомнил историю, это абсолютно реальная история, возможно, вы ее знаете, ребята. Это история из жизни Эйнштейна, да? Это уже были последние годы Эйнштейна, и последние годы жизни своей Эйнштейн уже не давал никому интервью. Но как какому-то репортеру удалось прорваться к Эйнштейну, и Эйнштейн почему-то решил дать ему интервью. Вот не знаю, почему это произошло, но вот как-то так случилось. Какой-то шустрый репортер прорвался, и Эйнштейн не отказал ему, говорит, хорошо, я отвечу на твой вопрос. И вот репортер у него спросил, он говорит, вы такой великий человек, вы столько много сделали, и меня интересует, говорит, один вопрос. Вот такой человек великий, как вы, над чем вы сейчас размышляете? И Эйнштейн подумал и ему ответил. Он говорит, вы знаете, я размышляю над тем, вот над чем. Враждебен ли мир? Либо он дружелюбен. И репортер у него спросил, говорит, а в чем разница и почему? Он говорит, это многое определяет. Это определяет то, будут ли люди сжигать мосты, либо будут их строить. Вот очень важно, какое у нас к миру отношение. Как мы реагируем на мир. Вот что важно. Если я реагирую на мир и отношусь к нему как к враждебному миру, то это так и будет. Мне у Вадима Зеланда понравилось, так сказать, вот, повторение эти аффирмации, так сказать, установки, да, позитивные. Прекрасные слова. А я такой человек, если что-то новое узнаю, начинаю прогонять через свой опыт. Использовать сам какие-то упражнения, знания. Если это у меня работает, тогда это людям я начинаю рекомендовать там, на тренингах, на консультациях и так далее. И вот слова очень простые. Когда ты в течение дня повторяешь эти слова, первая, да, фраза. Мой мир прекрасен. Мой мир великолепен. Мой мир защищает меня от всех неприятностей. Мой мир делает для меня самое лучшее. Мой мир любит меня. И я вам честно скажу, когда ты в течение дня периодически, может быть, 3-4 раза повторяешь эти простые, но очень глубокие слова, ты мир начинаешь видеть в совершенно других цветах. Твой мир действительно становится красочным. И тогда твоя действительная жизнь превращается в цветущий сад. Потому что меняется твое отношение. Меняется отношение. Это первое. И второй комментарий. Не нужно бегать с протянутой рукой. Продавец это не человек на паперте.
Приведи пример, пожалуйста, когда продавец не просил, но продал. Вот просто конкретно.
Когда ты создаешь ценность, люди сами покупают.
Ну вот давай, всегда... у тебя же богатый очень опыт. Просто какой-то конкретный пример, когда вот кто-то продал товар и при этом принципиально не выступал в роли просителя.
Да, сколько угодно примеров. Примеры, потому что я всегда продавцам говорю такую страшную вещь на тренингах, да, говорю, когда вы занимаетесь продажами, цель, я всегда спрашиваю, вот продавцам задаю такой вопрос на тренингах, да, говорю, ваша цель как продавца какая? И люди мне начинают отвечать. Установление контакта, ну разные ответы, но они очень часто повторяются, в каждом городе повторяются. Установление контакта, выявление потребности, там, сбор информации, там, приветствие, там, увеличение объемов продаж, там, чего-то еще. Я говорю, ребята, у меня для вас плохая новость. То, что вы перечислили, не может являться вашей целью. Это ваша обязанность. А цель, как пример, может быть, стать компанией номер один. Поддерживать цивилизованный рынок. Создавать базу лояльных клиентов. Лояльные клиенты – это не только, не просто довольные клиенты. Это те клиенты, которые становятся вашими неформальными агентами, которые вас рекомендуют своим друзьям, близким, знакомым. Это может быть цель. Стать первым в том деле, что ты делаешь. Стать первым – это может быть цель. И когда человек создает ценность. Ведь я еще раз повторю, что люди обожают покупать, но люди ненавидят, когда им продают. Наши покупатели
чувствуют. А вот откуда ты это взял, что люди обожают покупать? И ты вот на основании чего вот это говоришь, что люди обожают
покупать? Да потому что покупать? Я вижу, потому что я сам люблю совершать покупки.
Я еще не встречал. Марионетки, марионетки абсолютные. Их настолько заточили на покупки, они уже думают, что это они хотят. А на самом деле не хотят. Подавляющее большинство товаров – это вообще мусор, который только для того, чтобы зарабатывать деньги, чтобы делать бизнес.
Понимаешь? Может быть.
Вот это обилие товаров, абсолютно... Мода – это яркий пример, понимаешь? Шмотки разного цвета, и надо их быстро менять, это, ну, очень яркий пример, понимаешь?
Может быть, может быть.
Ну, и они, что... конечно, вовлечены этой телевизионной рекламой, они типа думают, что хотят, но внутренне, я думаю, они не хотят. Это против природы человека. Это
может быть, может быть, может быть. Ну, у каждого свои ценности. Я совершенно точно знаю, что у человека несколько стилей принятия решений. Да? Есть стиль взвешенный, есть стиль импульсивный, есть стиль так называемой инертности. Я соглашусь, Саша, с тобой, что очень есть много людей, которые импульсивно принимают решения. Он, хочу, купил, а потом думает, нафиг мне это надо было, зачем я это купил, да? Но он найдет себе кучу аргументов, которые оправдают его решение. Если кто-то, кто меня сейчас слышит, если у вас импульсивные решения, если вы импульсивно принимаете решение, вам нужно сделать простую вещь. Вам нужно взять такую карточку, И на ней написать вопрос, а тебе это надо? И эту карточку засунуть в свой кошелек. И в следующий раз, когда вы будете подходить к кассе, будете хотеть что-то купить импульсивно, вы открываете кошелек и вдруг видите этот вопрос. А тебе это надо? И это позволяет вам остановиться.
Хороший бизнес-продукт, кстати. Вот надо такие карточки продавать. Вот это круто.
Да, Саша, а с другой стороны, вот смотри, вот я хотел вам предложить эту тему, тогда бы, может, и вопрос не встал бы у тебя. А вот смотри, если рассматривать, да, те знания, которые даются, будут даваться и даются в университете как товар.
Ну,
И мы предлагаем людям, значит, получить какую-то выгоду в виде навыков или знаний. Ну, это нормальный товар, почему нет? Ну, я вот исходя из этого, я бы хотел вот просто у Алексея спросить, а что он нам посоветует? Как нам лучше продвигать наш товар? И как лучше привлекать, как ты назвал красиво так, покупателей, которые рекламируют продавца, да?
Лояльных клиентов, да, лояльных
клиентов. Лояльные клиенты, да.
Прекрасный вопрос, спасибо, классный вопрос. Ну, первое, во-первых, у нас не товар с вами в университете, у нас действительно есть ценность его. Это первое, понимание ценности. Второе, нужно понимать, что мы с вами продаем. продаете? И я всегда продавцам задаю вопрос, что вы продаете? Мне люди отвечают разное. Я говорю, на самом деле мы с вами продаем две вещи. Это возможности и решения. И университет – это не исключение. Мы здесь продаем с вами возможности и решения. И человек, который приходит на тот или иной урок, получив определенный набор знаний, инструментов, это определенные возможности, либо это определенные решения для него всегда будет. Это первый момент. Второй момент. Я противник, чтобы продавать. Университет, я повторю, это огромная ценность. Он не нуждается в том, чтобы его продавали. Вы просто можете рекомендовать человеку, сказать, я тебе рекомендую, посмотри, что это. И сразу сказать, Иван Иванович, я не хочу тебе ничего продавать. Более того, это неблагодарное занятие. Ну, Гарвард, вот Гарвард, ну, Гарварду никогда в голову не придет продавать свои семинары и услуги там. В МГУ, Московскому государственному университету, в голову никогда не придет давать рекламу в специализированные журналы о наборе новых абитуриентов. Вот открываешь...
Ты только что рассказывал, что все в этом мире только покупатели и продавцы, и тут же говоришь, что Гарвард это нет. Почему нет, если там деньги платят за обучение?
Нет, я не хочу сказать, что это не продавец. Я говорю сказать, что они не продают. Они создали ценность, и эта ценность сама по себе продает.
Это форма.
Что не понял, я плохо расслышал?
Это форма продажи, понимаешь? Как ты ее не назови, это все равно покупка, значит, диплома, это покупка тех знаний, которые там даются.
Абсолютно то точно.
Оплата труда преподавателей.
Абсолютно точно.
Ну так почему не продажа?
Просто продажа, я хочу, вот, да, но я сейчас немножко по-другому скажу, чтобы мы качественно друг друга понимали. Когда в отношении университета я противник активных продаж, я противник того, что вот иди, да, я сторонник другой формы продажи. Когда мы работаем над созданием и увеличением ценности нашего продукта.
Так я согласен. Вопрос-то, извини, я перебью, просто что в сторону не ушли. Вопрос-то как раз в этом. Как привлечь в наш университет больше людей? То есть сделать цель-то, она прозрачная и благородная, да, то есть сделать мир лучше. Угу. Мне это совершенно очевидно.
Абсолютно точно.
Как сделать, чтобы эта цель была очевидна для других людей, которые первый раз слышат об этом университете, которые еще даже не знают, что это такое. И как возбудить в них желание вот, оказаться здесь? Я вот о чем говорю.
Прекрасный вопрос.
А называть это можно продажа или не продажа, как угодно, это вопрос терминов на самом деле.
Прекрасный вопрос, и на него есть хороший ответ. Вопрос хороший, на него есть хороший ответ. Все очень просто. Через свой субъективный опыт. Если я говорю, что это дает ценность, если это дает мне выгоды и преимущества, я вижу в этом, я должен своим примером показать, как это. Я должен своим примером показать, как университет влияет на мою жизнь. Как университет и те знания, получая, которые, как изменили или меняют мою жизнь. Это самый лучший будет убеждающий факт. Когда ваше окружение видит реальные изменения, это самый лучший убеждающий фактор всегда.
Ну вот Алекс говорит о немножко другом эффекте. Человек, который занимается личностным ростом, он сталкивается с тем, что окружение его не понимает и начинает противодействовать даже на подсознательном уровне.
Конечно. Более того,
хочешь стать вот таким другим и показать, что ты вот таким стал. Ну, я согласен, да. Что другим каким-то далеким ты можешь это показать.
Своим родным. Вот есть такая правда. Есть так называемые логические уровни по Грегорию Бейтсону, да, логические уровни мышления. И это такая пирамида, самый наивысший уровень – это наша идентичность, то есть это то, как мы к себе относимся. Следующий по значимости уровень – это наши ценности, установки, верования. Третий по значимости – это наши способности или возможности. Четвертый – это наши действия или наше поведение. И пятый – это наше окружение. Мы являемся продуктом своего окружения. Когда мы с вами каждый день меняемся, когда мы с вами каждый день становимся лучше, чем мы были вчера, что происходит с нашим окружением? Наше окружение или начинает с нами меняться, либо эти люди уходят из нашего окружения, но приходят люди, которые похожи на нас с вами. Я вот к чему говорю. То есть, когда мы с вами меняемся, когда действительно полученные знания мы начинаем активно использовать в нашей жизни, и мы получаем уже свои результаты, то и в нашей жизни появляются те люди, которые хотят этих изменений. Это могут быть люди совершенно другие. Но важно изменения произвести одновременно как сверху вниз, так и снизу вверх. То есть, когда мы меняем отношение к себе, когда мы каждый день становимся лучше, чем мы были вчера, и второе, мы стремимся окружать все людьми, которые лучше нас, успешнее нас, которые люди хотят изменений. Есть же люди, которые в поиске, есть люди, которые читают профессиональную литературу, которые действительно работают, занимаются личностным развитием. Потому что я все-таки считаю, что наш университет с вами, дорогие друзья, он не направлен на личностный рост, он направлен на личностное развитие. Это принципиально разные вещи. Личностный рост и личностное развитие это абсолютно разные вещи. В моем понимании личностное развитие это гораздо шире. Потому что наш университет с вами охватывает разные сферы жизнедеятельности человека. Разные взгляды. Это прекрасно, это великолепно. Но я знаю, что нам сейчас нужно думать над созданием этой ценности. Как ее приумножить, эту ценность? Как ее сделать качественнее? Как ее сделать лучше? И люди нас сами будут ее искать. Для человека будет большая честь учиться в университете. Это также, если человек, как сегодня, в МГУ поступил, да, это определенный уровень показывает человека. Потому что
как МГУ... Ты сейчас, Алексей, фактически новую модель продажи нарисовал. Во главе которой первое, нужно создать ценность, реальную ценность, большую реальную ценность, которая будет обладать притягательной силой. Абсолютно результатом точно. Этого будет клиент сам будет к тебе приходить, и ты не будешь, то есть инициатива будет исходить от клиента. А в стандартном конечно. Варианте продаж, там плохие они или хорошие, по-разному упакованные, вот если все отшелушить, то будет на сегодняшний день, по-моему, так. Продавец делает первый шаг к клиенту. Абсолютно. Вот Гарвард не делает первый шаг.
Абсолютно.
Московский университет не делает первый шаг. И а все остальные, почти все остальные делают первый шаг.
Также и в нашей среде тренеры, да, хорошие тренеры, они не занимаются активными продажами. Потому что их сами находят, им сами звонят, сами приглашают на выступления. Потому что они на рынке создали определенную стоимость, ценность, люди ее понимают и люди покупают эту ценность. И ты имеешь возможность отказывать клиенту. Клиент говорит, я хочу с вами работать, но не хочу тебе говорить о своих трудностях, о своих проблемах. Я хочу, чтобы ты сам цели поставил за нас, а потом еще был виноватым в том, что у нас происходит. Я говорю, вы знаете, я не хочу с вами работать. Как вы не хотите с нами работать? Мы такие крупные, мы входим в тройку крупнейших компаний на своем рынке. Я говорю, ну и что? И? Ну я не хочу работать, потому что это не даст моей работе результат. Ну заплатите вы мне несколько тысяч долларов, там сколько-то, да? Ну и что? А потом вы скажете, Салтунов взял деньги, не дал никакого результата, но это еще хуже. И также у нас университет, когда, ну, вот у нас сейчас, ну, я понимаю, что мы делаем только с вами первые шаги. У нас многие уроки, они идут хаотично. Что бы я сделал? Я бы обязательно наладил анкетирование людей. А именно, не просто по качеству урока, а какие темы актуальны для людей. Вот нужно идти от людей. От людей нужно идти. Спросите у людей, какие темы уроков для вас актуальны, представляют интерес и значимость. И вот такие уроки ставят.
Шикарная идея, Алексей. Очень хорошая.
И тогда будет, и аудитория будет больше. Тогда будет у нас сейчас не 73 человека, а может быть там 733, да? Почему? Потому что люди будут видеть в анонсе ту тему, которая им близка, которая им интересна. Всегда нужно опрашивать людей, потому что и желания у людей меняются. У каждого человека свои потребности. Он говорит, у меня такая потребность. Ну, правда, вот в чем, что у его ближайшего окружения тоже будет аналогичная потребность. И тем самым растет наша стоимость, ценность растет. Мы активно не вовлекаем людей. Они будут еще проситься. О, да? Здесь и вы будете уже сами решать. А?
Я говорю, здесь еще один момент есть вот, в том, что ты говоришь. Ты говоришь, спросить у людей. Ну, я согласен, обратная связь, она необходима и 100% нужна. Но вот смотри, обратная связь. Ты спрашиваешь человека о чем-то. Ты вкладываешь в это свой смысл, человек отвечает так, как он понимает, как он понял этот вопрос. И на самом деле вот тот ответ, который мы получаем, он не всегда адекватен вопросу. Я по себе скажу просто-напросто. Вот если бы первый мой
Станислав, у нас эфирное время подходит к концу, так что
я буквально
мы завершаем урок. Алексей, спасибо большое за урок. Спасибо большое за урок, Алексей. Ребята, оставляйте обратную связь по ссылке. Преподавателю очень важно ваше мнение. Через 10 минут у нас будет следующий урок. Из комнаты можно не выходить. Все, всем спасибо за урок. Спасибо, Алексей.
Да, спасибо. До свидания. Огромное спасибо, Алексей, тебе за урок. Лично мне было очень интересно, я думаю, ребятам тоже. Мне кажется, что такой содержательный у нас получился сегодня разговор на тему продаж. Но я думаю, надо продолжать. Если мы сделаем опрос, я думаю, будет там эта тема продаж, потому что...
Да, ну, прекрасно, ребята. Спасибо вам всем, что вы нашли время послушать. И вам успехов, процветания, новых побед. Пока, до встречи.